Мы читаем труды Бали Сулама, статья «Свобода воли» на 415 странице «Закон причинно-следственной связи». Можно вопрос задать на КАП-ТВ, избранные вопросы, связанные с учебным материалом. Можно также задавать на страничке Фейсбука Михаил Лайтман. Закон причинно-следственной связи.
Кто-то может сказать, что мы учили до сих пор? Ниф, нет?
Мы учили то, что двигает человеком желание,
да.
И оно следует простому закону максимум наслаждения и насколько можно меньше страданий. И у него нет выбора, он реагирует во всех ситуациях жизненных согласно этому расчету.
Да, больше наслаждаться, меньше страдать, больше получать награду, меньше работать. Такова наша природа. Нет, это первое, это наша природа. Только малая часть того, что мы учили. Мы учили также о нашем свободном выборе вследствие этого, что мы порабощены страданием и наслаждением, и у нас нет иного варианта. Мы всегда вынужденно выбираем наслаждение, предпочитая их страданиями, а если мы и допускаем какие-то страдания, какие-то проблемы, болевые ощущения, то мы делаем это только потому, что в будущем мы видим наслаждение, которое компенсирует сейчас ощущаемое страдание для того, чтобы потом ощущать наслаждение. Поэтому мы идем работать, мы идем на операцию и делаем разные действия, которые не тотчас дают нам наслаждение, а наоборот, нам тяжело, и страдания накапливаются, но затем они получают возмещение, на которое мы рассчитывали. Но как бы то ни было, наслаждение и страдания или расчет, который мы делаем на их основе, это все подводит нас к одному выводу, что у нас нет выбора, а все причины, которые нам раскрываются, заданы изначально. Что мы будем делать? Как я смотрю на маленького ребенка, которого я оставляю в комнате, и он там находится, и я знаю его характер, я знаю более или менее, что он будет делать, что было и что будет. Также и природа, которая управляет нами наслаждением и страданием, и не оставляет нам никакого свободного выбора, никакого свободного действия, свободной мысли, свободного желания. А все, те воздействия, влияния извне, со стороны природы, которые мы получаем, такую реакцию они в нас и возбуждают. Поэтому нет свободного человека. Мы лишь машины, части творения, у которых нет ничего личного, свободного. Дальше. Об этом понятно, да? Или об этом есть вопросы? Все согласны? Нет. Один не согласен.
Нет,
не то, что я не согласен. Я просто не понимаю, где это место, где мы совершаем выбор.
Я не знаю.
Еще раз говорю, если ты еще раз попытаешься спросить то, что мы не учим, будешь наказан. Мы учили до сих пор, где находится выбор? Нет. А почему ты спрашиваешь? Я не знаю столько, сколько ты. Так нужно относиться к учебе. Каждый раз будет новыми дни твои. Закон причинно-следственной связи. Стоит потратить время на то, чтобы понять такую важную вещь,
как мы существуем в мире с точки зрения сущности нашего «я», когда каждый из нас ощущает себя особым миром, действующим самостоятельно, совершенно независимым от внешних, чуждых, неизвестных нам сил, и как проявляется по отношению к нам эта сущность. На самом деле существует общая связь между всеми частями, находящейся перед нами действительности, существующей по закону причинно-следственной связи и развивающейся в соответствии с причиной и следствием. И это справедливо как для целого, так и для каждой частности в отдельности. То есть в каждом творении этого мира, во всех четырех видах — неживой, растительный, животный и говорящий — действует закон причинно-следственной связи в рамках причины и следствия. Более того, даже любая частная форма личного поведения, на которую опирается творение, каждое мгновение своего существования в этом мире определяется предшествующими факторами, вынуждающими поведение изменяться именно так и никак иначе. И это понятно и ясно всем, кто посмотрит на порядок действия вещей в природе с чисто научной точки зрения и без личного пристрастия. Итак, мы должны препарировать предмет, чтобы иметь возможность рассмотреть его со всех сторон.
Интересно, что происходит. Как будто есть творение многогранное перед нами, имеющее разные формы проявления, внешние, внутренние, психологические, биологические, поведенческие. И все это задействовано системой, внутренним двигателем творения, и нет у всех этих тысяч вещей, которые есть, задействованы во всех этих движениях и взаимосвязях, у них нет никакой собственной потребности в этом, а все это управляемо машиной. То есть пока что мы можем сказать, что есть двигатель, который движет всем мирозданием в направлении какой-то цели, и, по-видимому, в конце, когда мы приходим к какой-то особой связи между частями творения, тогда между ними пробуждается чувство, разум, понимание, осознание, особенно отношение происходящему с ними, они начинают видеть развитие, процессы, приподнимаются над параметрами времени, истории, географии и всего происходящего с ними, над психологией и внутренними процессами. Но все это нам еще предстоит, да. Там был кто-то. Да. Арон. О том, что мы сейчас учим.
Да. Почему нужно так говорить, вместо того, чтобы сказать, что все исходит из одной силы, из нет никого, кроме него? Что за причина писать именно так вообще?
Ну, так он и говорит пока что. Нет никого, кроме него. Это природа. Творец в гематрии соответствует природе. Все идет от природы. И природа создает все эти формы, неживой, растительный, животный, говорящий уровни, и развивает их, направляет их по какому-то процессу. Это то, что мы видим. Есть у судьи только то, что видит его глаза. Это то, что мы видим. И мудрецы Кабалы нам пишут так же и говорят, что Творец в гематрии — природа. Больше нет ничего. Но если это природа, так иди изучай природу, только зачем тебе нужна наука Каббала. Наука Каббала объясняет тебе, как это задействовано, вследствие какой причины природа начинает действовать и какой цели природа хочет прийти. Природа существует от начала творения до конца его творения. Но замысел творения, который выше природы, в природе ты раскрываешь его, если ты способен углубиться. Для этого и существует наука Каббала. Но по сути дела, это находится над природой.
Как я, изучающий Каббалу, как мне помогает это мыслить таким образом, что есть здесь различные части, вместо того, чтобы думать так, что есть одна причина для всего, есть одна сила. Как мне это помогает?
Правило простое. Для того, чтобы выяснить все что угодно, у нас есть два подхода. Анализ и синтез. Анализ — это разделение вещей на части, изучение каждой части по отдельности, какова она, как она действует, как она функционирует сама по себе. А синтез — значит, что мы соединяем все эти части, как в природе, начинаем изучать, как они действуют в их сочетаний. И на разных уровнях у нас есть анализ и синтез. Системный анализ и другие. Например, какая-то машина. Там есть электрическая часть, гидравлическая часть, механическая часть. Вот так. Поэтому мы не можем так просто, как ты говоришь, сказать, вот так это происходит, и все. Мы должны, обязаны так исследовать. Кроме того, то, что мы исследуем, и то, что мы изучаем, это не кто-то пришел и так захотел, чтобы было, а тысячи лет. Наука Каббала уже существует 5777 лет. И в течение всех этих лет каббалисты, которые исследуют природу, они также исследуют в природе те причины, те методы исследования. И это тоже заложено в природе. Все. Дальше.
Он описывает здесь абсолютную реальность. Очень она такая логическая, но неощущаема.
Что значит не ощущается? По отношению к человеку, человеком или абсолютно, это разные вещи.
Ну, с одной стороны, это очень все верно и доказуемо со стороны науки. С другой стороны, с точки зрения ощущения человека, он совершенно не ощущает, что он полностью находится в системе, которая управляет им по закону причинно-следственной связи.
Но это зависит от развития человека, поэтому я и говорю, насколько мы раскрываем систему, мы раскрываем ее в совершенстве. Мы раскрываем, что в этой системе все задействовано очень четко, последовательно. Эта система очень детерминистична, простая. Каждая вещь действует и задействует последующая за ней. Есть системы, дублирующие друг друга на разных уровнях, но в конечном итоге это система, которую ты можешь разделить на действия отдельные, дискретные.
В чем же причина, что человек в своем ощущении не ощущает этой причинно-следственной, это его совершенство?
Ну, во-первых, ты не способен, поскольку находишься в системе, являешься частью системы, ты не способен понять систему. Для того, чтобы понять систему, как сказал Эйнштейн, ты должен подняться на один уровень выше, чем сама система. Пока ты ребенок, ты не можешь понять, что такое быть ребенком. Когда ты взрослеешь и смотришь на ребенка свыше, сверху, ты можешь его понимать, изучать, твоего ребенка. И то же самое здесь, в этой жизни. Мы никогда в жизни не поймем жизнь, не сможем, никогда. Если мы не выйдем на более высокий уровень. Что, я должен умереть? Нет. Ты можешь в течение этой жизни приподняться над этой жизнью чувственно и в разуме, в следующее измерение. И тогда ты поймешь ту жизнь, и тогда ты поймешь все составляющие детали этой жизни до последней. У тебя не останется, не будет никакой проблемы. После этого есть вопрос, можешь ли ты этим управлять или нет, и возможно ли изменить что-то или нет, или, может быть, можно изменить, но в силу разных причин ты как будто бы будешь себя ограничивать и не изменять. Именно в этом будет твоя работа, кто знает. Но, да, наука Кабала позволяет нам подняться на уровень выше, чем этот мир, увидеть его свыше, увидеть все его входы и выходы, и последствия в системном виде, и дает человеку свободный выбор. Но это связано с условием, что человек правильно пользуется теми возможностями и силами, которые ему предоставляются.
Вопрос Томера с Рамата-Голан. Какая разница между учеными, которые исследуют природу, и каббалистом, который ее исследует?
Ученые, которые исследуют природу, они ее исследуют на основе своего разума и используя средства их науки. Они исследуют природу очень фрагментарно. Как это сказать? По отдельным частям. Физика, химия, биология, зоология. И никто не знает, что там у других. Психологию мы не знаем, философия — это вообще не наука, и так далее, и так далее. В науке мы также в разных областях. Есть синергетика и тому подобное, но все равно. Мы не можем воспринимать всю природу в едином виде, как единую систему. Поэтому мы не понимаем природу. И мы видим, что мы входим в кризис, упираемся в стену. Наука подошла к самому концу. И исследователь — это человек, который ограничен своими заблуждениями. У него есть разные эгоистические желания, которые сбивают его с пути в разные стороны. Поэтому мы не можем многого сделать. Наша наука очень ограничена. В то время как наука Каббала прежде всего уделяет внимание самому человеку, исследователю, меняет его природу, поднимает его на более высокий уровень, чем тот, на котором все находятся, и на более высоком уровне обучает его, как исследовать природу нижестоящей ступени, не той, где он находится, а нашей природы. И поэтому он знает о нашем мире все, что там есть, и все, что может быть. Насколько есть свободный выбор здесь, поэтому я говорю, может быть свободный выбор и обычная механика всего мира, как мир существует, идет по временной оси, которая называется Бейто, или по программе, которая называется Хишена. Все это человек видит с вышестоящей ступени. И на каждой вышестоящей ступени у него есть возможность улучшить нижнюю ступень. Но та ступень, на которой он находится сейчас, там он ничего не может сделать. Если он хочет там что-то сделать, он должен подняться на еще более высокую ступень. Поэтому все наши действия называются «вера выше знания». То есть приподняться на вышестоящую ступень, которая называется «вера», относительно той, на которой ты находишься, она называется «знание». И так работать, да.
Есть разница между природой и ближним, или это одно и то же?
Не понимаю.
Ну, я могу смотреть на природу, я могу смотреть на товарищей. Есть разница?
Нет, нет, это тоже природа. Природа — это все. Изначально природа — это все. Лишь ты ее делишь, так как ты делишь на неживое растительное животное говорящее уровне, так ты делишь говорящий уровень на разные части, на разные фрагменты.
По поводу той статьи, которую мы сейчас читаем, есть какая-то причина, что раньше, мы или природа, или это одно и то же? То есть ничего не исходит ни из чего?
Не совсем понимаю, что ты спрашиваешь. Во-первых, сначала я, а я уже определяет мое отношение к себе и к окружению. Человек не может определять по-другому. Продолжаем. Четыре фактора. Страница 415, вторая колонка. Знай, что любое образование, действующее в созданиях этого мира, следует понять, что не произошло из ничего, а наоборот, все произошло как сущее из сущего, то есть из реальной сущности, изменившей свою предыдущую форму и облачившейся в новообразующуюся форму. Поэтому нам надо понять, что при любом созидании в этом мире совместно существуют четыре фактора, которые создают и определяют творение, и называются они следующим образом. Первое — основа. Второе — причинно-следственные связи, относящиеся к свойствам, собственно, основы, которые не изменяются. Третье. Ее внутренние причинно-следственные связи, которые изменяются под воздействием внешних сил. Четвертое. Причинно-следственные связи внешних факторов, воздействующих на нее снаружи. И рассмотрим каждое из них в отдельности.
То есть относительно четырех стадий, которые мы изучаем, относительно четырех стадий развития, которые есть в каждом создании, в каждом творении. Также и здесь Баалесулам определяет, что у нас есть четыре формы в каждом объекте, и материальном, и духовном. Но мы говорим о внутренней части каждого творения, существующего. Это основа, причинно-следственные связи, относящиеся к свойствам, собственно, основы, которые не изменяются, они не изменяются. Ее внутренние причинно-следственные связи, которые изменяются под воздействием внешних сил и причинно-следственные связи внешних факторов, воздействующих на нее снаружи. То есть я сам не изменяюсь, есть во мне часть, которая изменяется, есть части, которые внешние факторы, которые изменяют меня, и есть у них также некое развитие, как во мне, так и в них. В них есть развитие, и, исходя из этого, они влияют на меня. И нет ничего другого. То есть я, моя основа, изменяется. Моя основа, которая получает внешнее воздействие, эти внешние факторы, они тоже изменяются. Вот и все. И не может быть более факторов в нашем мире. Если говорится о двух объектах, где один воздействует на другого. Итак, есть четыре фактора, которые являются причиной изменения на любой объект. Не живой, растительный или животный, неважно.
Фактор первый. Основа — первичный материал. Основа означает первичный материал, относящийся к этому созданию, так как нет ничего нового под солнцем. И все новообразования в нашем мире не происходят из ничего, а возникают лишь как сущее из сущего, когда какая-то сущность теряет свою предыдущую форму и принимает другую форму, отличную от предыдущей. И сейчас сущность, потерявшая предыдущую форму, называется основой, и в ней скрыта сила, которая раскроется в будущем и определится в конечной форме этой сущности. А потому по праву считается главным фактором, воздействующим на нее.
То есть есть у каждого своя основа, есть свойство, из которого он родился, и это не меняется, иначе это не будет уже тем объектом, тем творением, и поэтому его мы называем сутью, то есть она основа, она не может измениться. Это может быть дерево или металл, неважно, что бы ни было, но это основа его, и он находится в этом, и могут на него воздействовать все что угодно, но это является результатом этой основы, и основа остается, суть остается, а формы второстепенные, которые будут облачаться на ту суть, они могут возникать, но если мы будем говорить о корне, его корень называется суть, основа. Итак, первая причина и следствие, или он называет это суть, основа.
Он пишет, что это форма, которая потеряла предыдущую, сущность, которая потеряла предыдущую форму, обрела новую форму. И называет ее основой, в которой заложена сила, которая в будущем раскроется. Эта сила — это есть суть, основа, которая в будущем раскроется. В каком виде существует суть?
Почитай, пожалуйста, то, что он говорит. Ну.
Первичный материал. Основа означает первичный материал, относящийся к этому созданию, так как нет ничего нового под солнцем, и все новообразования в нашем мире не происходят из ничего, а возникают лишь как сущее из сущего. Когда какая-то сущность теряет свою предыдущую форму и принимает другую форму, отличную от предыдущей. И сейчас сущность, потерявшая предыдущую форму, называется основой. И в ней скрыта сила, которая раскроется в будущем и определится в конечной форме этой сущности. А потому по праву считается главным фактором, воздействующим на нее.
То есть в первичном материале, в первичном объекте было что-то внутри него, что это не исчезает, а обретает различные формы, чтобы раскрыть себя в итоге.
Что это?
Основа?
Но что это? Это материя, это энергия. Где это? В каком виде это существует?
Это решимо, которое не изменяется. А все остальное, те формы духовные, материальные, здесь не важно это. То, что он принимает на себя, чтобы выяснить все больше и больше.
Где это есть? О чем речь? Есть, можно как-то измерить, как-то определить, что это, кроме форм, которые воплощаются.
Основа ты не можешь.
Как само по себе, можно сказать, вот основа, или только когда она принимает форму, можно сказать, вот, видимо, это из-за основы.
Нет, ты не можешь это измерить или проверить, а только согласно его внешним действиям. Это дано нам, потому что основа — это тот духовный корень, который есть в неком объекте, и только согласно изменениям, которые объект обретает, принимает, только согласно вот этим облачениям последующим ты раскрываешь ту самую суть.
Какова связь между основой и облачениями?
Ты не можешь это явление познать в чистом виде. Не можешь познать. Это все равно, что ты можешь узнать, что называется форма атома, допустим, палладиума, неважно, какого материала, или купрум. Ты можешь сказать, сколько есть там электронов, протонов. Какие его внешние свойства. Но внутренней сути ты не можешь раскрыть. Только внешние явления. Мы называем это сутью, потому что это форма, она неизменяема, и она является основой его.
Можно ли определить связь между основой и ее внешней формой?
Между основой и внешней формой основа проявляется как некий особый атом или особая система, скажем, биологическая.
Да, ну как связывается она с внешней формой?
Внешнее выражение.
Какова эта форма? Как происходит связь между чем-то, у чего нет никакого существования само по себе, и его внешней формой, которую мы воспринимаем? Как происходит связь между этим явлением, которое мы не воспринимаем, и тем, что мы да воспринимаем?
Этого ты не узнаешь, потому что между ними, скажем, есть большой взрыв.
Что такое большой взрыв?
Ну, потому что между мыслью и энергией, и между энергией и материей есть такие формы передачи, о которых мы пока не можем говорить. Как одно переходит в другое.
Сейчас вы сказали мысль, энергия и материя.
Да.
Так основа — это что?
Мысль.
А, это мысль.
Да.
Что такое мысль?
У нас нет определений специфических для этого. Мысль — это суть Творца. Жаль, мы не хотим таким образом исследовать. Мы хотим продвигаться немножко более доступно и проще.
Фактор второй — причина и следствие как таковые. Это порядок причины и следствия, относящийся к свойствам, собственно, основы, и он не меняется. Например, гниение пшеницы в земле превращает ее в росток пшеницы, ведь это разложившееся состояние называется основой. Таким образом, надо понять, что сущность этой пшеницы, изменившей свою предыдущую форму, то есть форму пшеницы, и принявшей новую форму на фоне разложившейся пшеницы, является зерном, называемым основой, свободной от всякой формы. И после того, как сгнила в земле, стала пригодной для принятия другой формы, то есть формы пшеницы, способной произрасти и выйти из той основы, в которой является семя. И всем известно, что эта основа никогда не примет форму других хлебных злаков, например, овса, а лишь по подобию предшествовавшую и форму, которая сейчас потеряна ею, то есть форму пшеницы. И несмотря на то, что определенные изменения в количестве и качестве, ведь в предыдущей форме было одно зерно пшеницы, а теперь их 10, и по красоте, и по вкусу, однако основа формы пшеницы не претерпевает никаких изменений. И в этом прослеживается порядок причины и следствия, относящийся к свойству самой основы, которая не меняется никогда, так что пшеница не станет другим хлебным злаком. Это и есть второй фактор.
То есть здесь есть изменения, что могут прийти новые формы, гниение, скажем, на предыдущую форму, и затем может прийти к расцвету, к рождению новой формы, но это все-таки та же самая основа, это будет та же пшеница. Поэтому он говорит, вторая причина — это причинно-следственный фактор, как таковые, причины и следствия как таковые. То есть это изменяется, но само по себе только лишь изменяется, и, конечно же, себя не изменяет, а только в формах, те, которые относятся к нему, согласно качеству или размеру и так далее. То есть это то, что мы можем сделать. Вопрос следующий. Что мы хотим от этого? Мы хотим узнать, есть ли в четырех факторах каждого объекта, особенно о себе мы хотим узнать, можно ли благодаря этому сможем ли мы стать другими? То есть могу ли я определить для себя не быть как предыдущая основа, как мы говорили, а могу ли я, скажем, как вот эта пшеница, поменяться, ну, по крайней мере, количественно или качественно. Я не могу из себя превратить себя в птицу или в зверя. Не могу сделать из себя какое-то создание, ну, какое-то другое. Но изменить себя могу ли я целенаправленно? Скажем, как та самая пшеница. Человек помещает ее в землю, она гниет, потом рождает новую пшеницу. Также я хочу сделать это из самого себя. Это возможно? То есть какими действиями, хотя я не могу изменить свою основу, все остальные вещи я могу работать с ними и управлять ими. Это дано, по крайней мере, хотя бы это. Это то, что мы учим. То есть свобода выбора, она в том, как благодаря тем средствам, которые нам даны в этом мире, в этой жизни, как мы с их помощью можем изменить себя не просто, простым образом, а существенно, относительно сути. То есть я человек, я могу быть ангелом, я могу быть как творец. Написано, что да. Написано, что да. Вернитесь, сыны Израиля, до Творца своего. То есть с помощью каких изменений я могу этого достичь? Исходя из четырех факторов. Каким образом? Потом объяснит нам эти четыре фактора. Как мы с помощью окружения можем достичь этого? Что здесь есть действительно возможность развиваться духовно и выйти выше уровня человека, подняться над этим. Это то, что мы хотим. Я не хочу оставаться человеком, я не хочу оставаться Ротшильдом или этим, как его зовут там, ну, сильным и большим там, Билл Гейтс. Но он не в этом, конечно, не физически. Допустим, там, Шварценеггер. Я не хочу ничего. То есть я не хочу становиться успешным среди людей. Я хочу стать созданием, перейти на следующий уровень. Возможно ли на нашем уровне, в нашем мире, там, где я нахожусь, есть ли у меня здесь средства привести себя на следующий уровень существования? Это то, что я хочу. Я не хочу сейчас быть богатым, здоровым, известным, преуспевающим во всех этих областях разных там. Ты видишь, весь мир он поворачивается к наркотикам от всех этих глупостей. Как мы можем выйти на следующий уровень существования? Это, в сущности, та проблема, которая стоит перед всем миром. Поэтому он находится в отчаянии, депрессии. Есть что есть все. Чего не хватает? Для чего жить? Ради чего жить? Даже тот, кто этого не спрашивает, он все равно подсознательно на него это влияет. Нету драйва, то, что называется, как на иврите это? Нету силы, энергии, мотивации. Ну, перца, короче, нету в жизни. Для чего жить? В этом вся проблема. Поэтому почему нет? Потому что мы не видим в нашей жизни, ну что можем сделать? Ну могу я быть богатым, ну могу быть умным, могу там, не знаю что, ну так отдыхать или это. Это внутри этой жизни я не хочу уже видеть эту свою жизнь внутри жизни. Мы видим уже конец. Молодое поколение, ты можешь задействовать хорошо, если ты покажешь ему буквально состояние на более высшей ступени. Это всегда так. Ты заканчиваешь детский сад, ты уже находишься в состоянии, когда ты не хочешь там быть. Тебе уже хочется выйти, уже бежать, идти дальше. То же самое во всем. Сегодня мы находимся в состоянии, когда наше развитие в этих рамках на уровне этого мира, оно уже завершилось. Мы уже гнием на этом уровне. Ты знаешь, как там овощи, день, два, три, ну сколько ты можешь их держать, использовать, потом уже портится. Либо правильное использование, либо порча, гниение. Правильное использование — это за счет высшей ступени, когда мы используем, если овощи — это растительный уровень, от него следующий уровень — это животные, от животного — говорящие и так далее. Поэтому мы должны выяснить, с помощью каких факторов мы можем подняться над этой жизнью. В этом, в сущности, заключается свобода. Тогда мы раскроем свободу, а пока что...
Объявление. Курс «Основы науки Каббала» на английском языке. Мы приглашаем всех англоговорящих присоединиться к бесплатному интернет-курсу интерактивному курсу по основной Каббала, присоединяйте к тысячам людей со всего мира, которые уже поднимаются на следующий уровень. Лекции пройдут в четверг, 23 июня, запись на freekabbalahkurs.com. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня. שלי ושלך זה מה